Добрый вечер. И сегодня у нас пойдет речь о таком, наверное, неприятном, скорее, явлении. Я написала нашего времени. На самом деле, к сожалению, этот тип человеческого характера, он замечен давно в человеческом общежитии, и с ним очень трудно жить. С ним трудно сотрудникам, с ним трудно членам его семьи, друзьям, родным. Он называется нарцисс, такой есть, такой термин. Это пришло уже, так сказать, пришло там и воспринимается нами как термин. Нарцисс – тот, кто очень себя любит, тот, кто себя, так сказать, восхищается собой, тот, кто думает, что он самый умный, самый красивый, что ему все обязаны, что у него есть определенные там самые-самые такие бесспорные права на всяческие жизненные блага, так далее, и так далее. Мы говорим о нарциссизме как биче нашего времени, но на самом деле, через некоторое время мы к этому вернемся, на самом деле нарциссизм, это в общем, откуда он пришел, конечно, не дай бог, мы не скажем, что это, что там человеческое сообщество его родило, его породило. Но, в общем, есть противоположная сторона того, что называется нарциссизм, но как будто это вышло прямо вот из одного корня, из одного... Написано у нас в Мишне Сангедрин, написано, каждый должен сказать: создан мир для меня. Что получается? Мы говорим, с одной стороны, мы учимся, каждый из нас, каждый человек должен сказать, там так это написано, просто вот словами: создан мир для меня. И одновременно мы говорим, что как это так? Вот нарциссы считают, что все для них, все им положено, все им причитается, все самое лучшее. И, так сказать, вот... Как это совместить, или как, наоборот, это развести в разные стороны? Или, например, написано у нас: возлюби ближнего, как самого себя. Это каждый ребенок это знает. Возлюби ближнего, как самого себя. В Хумаше Ваикра написано это. Что это значит? Это значит, что априори каждый человек любит себя. Априори каждый человек, он эгоист по своей природе. Не написано «возлюби ближнего», как, там, я знаю, как соседа, соседку, как родственника какого-то, двоюродную тетю. Нет, написано «возлюби ближнего, как самого себя». То есть мы на самом деле должны себя любить. Мы должны хорошо к себе относиться для того, чтобы... Сейчас одну секунду, я случайно не выключила. Я секунду пытаюсь выключить, ничего не получается. Ну, вы подумайте, что же это такое у меня? Пытаюсь. О, все. Что же получается? Значит, мы должны себя любить для того, чтобы с удовлетворением воспринимать все, что происходит с нами в жизни, все, что мы умеем делать в жизни, все, что мы не умеем делать, мы этому учимся. То есть мы должны относиться к себе с уважением и с любовью. Так что, значит, мы все нарциссы, мы все стоим и любуемся собой и говорим: да, конечно, мне любимому, мне любимому посвящается этот мир, и я тебя полюблю, да, то есть сначала себя, а потом я научусь любить себя, и потом я уже смогу, я уже знаю, как любить, и тогда я сумею полюбить своего друга, свою жену, своих детей. На самом деле это все очень-очень-очень просто и очень сложно. Я вам скажу, когда-то, много лет назад, был один молодой человек, который там ходил ко мне за шидухом, а у нас в салоне, и он приходил ко мне домой, он там где-то недалеко учился в Ешиве, и он заходил после трапезы вечерней, что-то такое, а у нас прямо при входе висело зеркало. Когда-то моя невеста, когда она была еще невестой моего сына, и вот принято дарить подарки там каждому члену семьи и так далее, это было от нее такое зеркало, от ее семьи, мы, конечно, повесили это на видное место, прямо в салоне, при входе, чтобы ей было приятно. И мы все буквально прыскали в кулак, когда этот молодой человек, он заходил, мы его приглашали, естественно, он пил чай там, я знаю, что-то говорил и так далее. И когда он выходил, он обязательно смотрел на себя в зеркало. Ну, понимаете, вот как женщина, может быть, как женщина, удовлетворенная своим видом, как она может посмотреть там в зеркало, как она может там придать себе какую-то там томность взору или какое-то особенное выражение лица и так далее. Вот он делал точно так же. И это было нам настолько удивительно. Он парень. Он, ну что, когда вообще парни, когда мужчины смотрят в зеркало? Ну, может, там перед тем, как пойти куда-то на свадьбу, или они одевают тфилин, так есть зеркальце, чтобы посмотреть правильно, на правильное ли место они одели тфилин. Правильно ли это? Вот и все, собственно говоря. Мужчина есть мужчина. У женщины другие привычки, другие ориентиры. Да, женщина должна... Обязательно должна знать, что она хороша собой. Мужчине, так сказать, это совершенно не обязательно. Но вот такой вот, кстати сказать, он до сих пор не женат. И, ну, видимо, есть что-то, и то, что чувствуется, там, я не знаю, при шидухах в обществе, при проверках, при берурим, в общем, какой-то такой... Вот. Так вот, что такое, почему я написала... бич нашего времени про нарциссизм. А на самом деле, наверное, я не права. На самом деле, бич нашего времени это потерянные какие-то ориентиры и рамки. Мы же должны себя любить. Это на самом деле правильно, и это хорошо. Относиться к себе с уважением, быть довольными тем, там, как мы одеты, как мы выглядим. Это все абсолютно нормально. Но почему же мы так страдаем, общество так страдает от друзей, соседей, членов семьи, которых мы вот говорим, вот он, вот типичный нарцисс, вот он, просто потеряны рамки, потеряно чувство меры, потеряно, когда человек публикует там, не знаю, в Фейсбуке свои 125 фотографий, и он ждет, что ему сколько лайков, а, уже 10 лайков, уже 20, уже 100, уже 120. Вот как будто это, так сказать, это то, чем он может завоевать себе какой-то авторитет. Я говорю, я знаю, что сейчас на меня посыпятся всякие. Нет, это потому, что это чтобы друзья, это чтобы быстро, чтобы показать. Вот это годик исполнился, вот это она такая хамуда и так далее. И лайки, лайки, лайки. Смотрите, я не знаю, конечно, я не говорю, что все как-то вот, все те, кто публикует там свои фотографии, вот, в таком виде, и в таком, и в сяком, и все, что это все люди, зараженные вот этой бациллой нарциссизма. Конечно, нет. Но крен какой-то в эту сторону есть. Крен вот ублажения себя любимого, вот какой-то он есть на сегодня, и я вам скажу честно, он мешает людям, которые живут рядом вот с таким нарциссом. Я сейчас приведу вам несколько примеров, примеры, так сказать, из моей практики, из моей работы, но я сначала скажу, что такое, что с точки зрения, религиозной, с точки зрения религиозной нашей еврейской, с точки зрения науки, психологии, что такое нарциссизм. Во-первых, говорится так, что человек-нарцисс – это не человек, так сказать, уверенный в себе, спокойный, довольный жизнью, который может спокойно идти по жизни. Чаще всего, в 90% случаев, говорят психологи, это человек, обуреваемый внутренней неуверенностью, внутренними страстями, которые мешают ему жить. Какие-то страсти? Это и зависть. Это неуверенность в себе. Неуверенность в себе. Отчего он кричит? Отчего он говорит, я лучше всех? Потому что он абсолютно не уверен в душе, что он там лучше всех, или добрее всех, или умнее всех, или щедрее всех, и так далее, и так далее. Есть какой-то стыд за свои мысли. Есть даже чувство собственного ничтожества. Что я могу? Что я могу по сравнению вот с этим миром, по сравнению, там, не знаю, с соседом, который построил двухэтажный дом, с другим соседом, который защитил докторскую диссертацию, с третьим соседом, который уже родил 5 детей, а что я? И вот начинается, а я? И вот это, а я? Это все, это построено не на уравновешенном, спокойном и сильном характере. Так считают психологи, что нарциссизм, он концентрируется именно в людях достаточно слабых. Дальше. Значит, говорят так, что нарциссам быть выгодно. Они умеют крутить, перекручивать как-то так ситуацию и всегда выходить правыми. Всегда выходить правыми. Я чуть-чуть сначала перечислю, а потом скажу, вот какие примеры упали на меня вот в связи с этими проблемами. Дальше. Нарцисс, он может быть, он себя, так сказать, хорошо тренировал, и он может быть человеком достаточно обаятельным, харизматичным. Он может придумать себе определенный имидж и очень хорошо этот имидж эксплуатировать. Он может прекрасно преподнести себя перед собеседником. Почему? Надо хорошо-хорошо проверять. Я всегда говорю в шедухах, надо хорошо-хорошо проверять, потому что человек, если он, вот, так сказать, поставил себе цель, он на самом деле на встрече может преподнести себя прекрасно. И он может показаться очень таким там милым, интеллигентным, интересным. И он может сказать собеседнику. Собеседник его понимает. И собеседник оказывается такой милый, интеллигентный и умный. И он может поднять собеседника как бы до своего уровня. И собеседник ловится на этот крючок. И это очень опасный момент. Поэтому я всегда говорю, делайте бирурим, дорогие мои. Вот вам предложен, там девочки, мальчик, мальчику, девочка. А теперь проверяйте, узнавайте у друзей, у знакомых, у соседей. Узнавайте, что это за человек. Это совершенно не стыдно. Это говорит о том, что у вас серьезные намерения прожить с этим человеком, счастливо прожить с ним всю вашу жизнь. Теперь, что, так сказать, еще свойственно вот таким крайним формам нарциссизма? Это обесценивание того человека, когда ему это уже невыгодно, когда он был там, не знаю, жених, и он, так сказать, павлин свой хвост распускал, да, он может собеседника поднять до себя и так далее. Но когда это уже жизнь, и эта жизнь или в коллективе, сотрудники, или в семье, тогда он может запросто обесценить там, собеседника, жену, мужа, там, неважно, ребенка, дискредитировать его, вытащить какие-то такие обоснования того, что он сейчас докажет, что там твои действия, твоя работа или твое волонтерство, твое отношение к друзьям, это ничего не стоит. И он это докажет, он умеет это сделать. И крайняя форма вот этого нарциссизма, то, что называется на современном языком, за языке, это все кальки с английского, так называемый современный абьюзер. Современный абьюз как действие, как насилие, и абьюзер как тот человек, который психологически, так сказать, так же, как говорят там современным сленгом, гнобит. Он гнобит свою семью. Он гнобит там, не знаю, людей своего окружения. Насилие, мы привыкли, мы говорим о насилии, мы говорили там про всякие крики, мы говорили про всякие там, чуть ли не то, что называется алимут, насилие в семье, которое связано там с полицией, там с тем, что человек отсидел, сидит и так далее. Все это, но есть насилие психологическое, за которое, так сказать, посадить, за что его посадить? За что? За то, что он и издевается методично над своими там, близкими? За что? За то, что он создал такое ощущение в семье, что он один король, остальные ничего не стоят, он зарабатывает деньги, он всех содержит, все вокруг нахлебники, все вокруг хотят пустить его там, не знаю, по миру и так далее. Есть такие семьи, а сделать ничего нельзя. И происходит так, что семья несчастна. Но, так сказать, а с чем пойти? С чем пойти за помощью? Ну, не с чем абсолютно, а что такое? А что такое? А он воспитывает, он приучает, он вот так это вот, он из лучших моральных соображений, он хочет своим детям дать представление о том, что то заработанная копейка, и как это тяжело достается, и чтобы они это знали, и так далее, и вот это вот нудно, 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 нудно. То есть, как бы ничего не происходит, все нормально, семья живет. И при этом, что происходит? Происходит медленное такое вот психологическое насилие, и людям очень плохо жить рядом с таким человеком. Теперь я скажу несколько примеров. Значит, ко мне обратились как-то, ну, чтобы было более понятно, о чем я говорю. Значит, обратилась одна женщина. Семья живет в Америке, очень благополучная семья с материальной точки зрения. Муж в прошлом достаточно известный художник, то есть он даже у него были выставки, и он, так сказать, он интересный очень человек, он прекрасно говорит, когда есть какая-то компания, он просто-таки, он хорош собой, когда-то свою жену он пленил, она намного моложе его, он пленил ее, вот этим умением говорить, умением быть остроумным, умением быть центром компании. И на тот момент, когда она ко мне обратилась, уже, так сказать, прошла жизнь. У них уже, мне кажется, были внуки. И она ко мне обратилась, и она сказала: вы знаете, мне очень тяжело жить. То есть нам всем тяжело жить. Вот слава Богу, там дочка уже вышла замуж, слава Богу, она уже, так сказать, не подвергается тому, что мы все ничтожества, он гений, мы все должны его обслуживать. И не дай Бог не услышать что-то, что он попросил или что он там что-то такое заметил. Не дай бог, это будет разговор на неделю об этом, о том, какие мы, так сказать, невоспитанные, невнимательные. Она говорит, дети, конечно, страдают, но детям, я пытаюсь детей от него отстранить и защитить. То есть, когда есть возможность принести ему там чай, завтрак в его комнату, для того, чтобы он не выходил там к общему столу и не портил всем настроение и аппетит, она говорит, я это делаю, я все это беру на себя. Но прошла, скажем, там жизнь, 22-25-летняя жизнь вместе, и она говорит, и вы знаете, все, перегорело. Я не могу его видеть. Я не могу его видеть. Он всегда недоволен всем. Когда он доволен, когда есть кто-то новенький, когда ему есть, так сказать, своими былыми побряцать былыми орденами, там, в смысле, там, значит, своей гениальности, выставок, там, признанного, непризнанного художества и так далее. Все остальное время у него плохое настроение. Непонятно, как его там, знаете, с кем он начинал, кто-то там выбился в большие люди. А они очень нормально, обеспеченная семья, хорошо живут, прекрасный дом у них, все, все нормально. Но у кого-то лучше. И вот это ощущение его съедает. А он со своей самосъеденной душой, он это вот самосъеденное настроение, он передает всем остальным членам семьи. И она, зачем женщина ко мне обратилась? Как я считаю, что делать? Есть еще дети дома, несколько человек, я не помню уже точно сколько, дети, которые еще не устроили свою судьбу, там, мне кажется, младшей девочке было там 15 лет. Вот. Что делать, если я больше не могу этого выносить? Вы посоветуете мне развестись сейчас или сохранить еще какое-то время видимость хорошей семьи? Ведь все окружающие, все наши общие друзья, все, там, не знаю, мои сотрудники на работе, все думают, что у нас замечательная, чудесная семья. Все даже не представляют себе, в каком аду я живу. Вот такая история. Понимаете? И что вы посоветуете? Устроенная жизнь, полная семья, дети успешные, прекрасно учатся, все хорошо. И вот человек, в котором такое сильное, нарциссивное начало делает жизнь семьи невыносимой. Еще пример. Я иногда, мне пересылают из Толдот, из сайта Толдот.ру какие-то вопросы для ответов на них. И вот, значит, на днях, как будто специально для этого урока, как будто знали, что я этот урок запланировала, там, не знаю, за месяц до или больше, за 2 месяца. И вдруг я получаю вопрос. Пишет, я надеюсь, что мой ответ будет в скором времени на сайте Толдот.ру. Пишет молодой человек. Он пишет, скажите, ну, молодой муж. Он пишет, скажите, что мне делать? Моя жена святая. То есть она говорит, что она святая, то есть она безгрешная. Она абсолютный идеал. Значит, если она абсолютный идеал, то, значит, те, кто живут с ней, она всегда во всем, он даже такую фразу написал, она всегда права, она, нет, не так он написал, она права, от слова «всегда». Вот такой современный оборот речи. Она права от слова «всегда». Значит, надо как-то меняться ее окружению. То есть детям, а детям там 12 лет, там 14 лет. И мне. А скажите, пожалуйста, если вот на самом деле такая семья, которая стоит на одной ноге, где есть одна, значит, вот святая женщина, которая всегда во всем права, и все остальные, которые вокруг, которые должны меняться постоянно, каждую минуту. Это нормальная семья. Это хорошая семья. Он очень так миролюбиво. Он спрашивает, он ничего не утверждает. Он спрашивает, не кажется ли мне, что это семья, которая стоит на одной ноге. Еще один пример. Специально я вот написала, выписала. И опять-таки это как будто вот все на этой неделе. Пришел ко мне мужчина. Там, где я принимаю, в Толдоте, у меня есть два приемных дня по шедухным вопросам. И по шедухным вопросам, значит, приходят ко мне разные люди. И пришел ко мне мужчина, 40 лет. Не помню, он сказал, что, значит, вот он месяц назад развелся. Месяц, 3 месяца назад, сейчас точно не помню. И да, у него есть дети, очень хорошие, очень-очень приятные, милые, симпатичные дети. Я говорю, а причина развода какова? И он мне начал рассказывать. И я не могла его остановить. Он рассказывал всю боль, которая накопилась у него за 20 лет. Конечно, вы сейчас мне можете сказать, и я бы сказала точно так же, вы слышали одну сторону. Вы слышали одну сторону. Правильно, Нахом, я всегда стараюсь выслушать две стороны. Но я вам сейчас скажу его сторону. И даже если вторая сторона даст нам десятки контрдоводов, то мы все равно поймем, почему эта семья перестала существовать. Он рассказал, что за, скажем, 20 лет семейной жизни, ну, наверное, может быть, он услышал 20 хороших слов. А все остальные тысячи, миллионы, триллионы слов были о том, что он ничтожество. Он ничего не умеет, он ничего не может, на него нельзя положиться. Он никудышный, муж он никудышный, и работник он никакой, и добытчик он. Он мне говорит, вы знаете, она так ругала и так оскорбляла меня. Изо дня в день, и я терпел. Он говорит, я пытался, ну, я, наверное, не самый, ну, она же вышла когда-то за меня замуж. Ну, наверное, это те контрдоводы, которые мы можем получить от нее, да, ну, наверное, я, может, не самый ловкий, и не самый большой добытчик, и не такая уж у меня большая зарплата, и, может быть, я не настолько, там, не знаю, красиво могу одеть, там, девочку, там, не знаю, не... Ну, есть, наверное, какое-то обоснование этих претензий. Но он говорит, она меня делала полным ничтожеством изо дня в день. И полным ничтожеством, и еще с криками, и с проклятиями. И это просто вот такая классическая жена из всяких хасидских историй. Для того, чтобы мужу достичь олам аба, вот такое вот ему подсовывается испытание в жизни. И вот она была таким испытанием. И что я вам скажу? Он этого испытания не выдержал. Он выдерживал, хватит, выдерживал, 20 лет он выдерживал. И вдруг он подает на развод. Для нее это был абсолютный шок. Абсолютный. Она абсолютно не представляла себе, что вдруг он поднимет голову. И вдруг он решит, что жить в такой обстановке невозможно. Эта обстановка, ее, эти крики, они ее как будто бы питали. Они давали ей какие-то силы живительные. И она совершенно не представляла себе, что люди, которые живут рядом, этого не могут выдержать. В общем, для нее это, конечно, был полный шок, когда он подал на развод, и он добился развода, и он ушел, и он сейчас бедный, там, не знаю, платит алименты и снимает какую-то там, не знаю, маленькую квартирку и все. Но он говорит, понимаете, я стал немножко себя уважать. Мне стало как-то, я не боюсь прийти с работы, он видится с детьми, ну, все там как-то сделали по закону, нормально, там, не знаю, что-то там делили, не делили, мне кажется, там делить особо было нечего, он ушел из квартиры и все. Вот, но вот это вот такой вот случай, когда в роли абьюзера может быть кто угодно. Это может быть мужчина, это может быть женщина, это может быть ребенок. И ребенок может быть, я уже не говорю там про сотрудников на работе, начальников и так далее. И это ужасно печально. Это вот такие типичные случаи, когда теряется грань между... У человека, наверное, она женщина, которая хотела уважать себя. Но между самоуважением и любовью к себе и между тем, чтобы уничижать другого, есть очень большая разница. Теперь такой случай. Значит, мне позвонила женщина из Москвы. И она рассказала, тоже семья жила, и она живет. И хорошо живет. В общем, она говорит, понимаете, у меня с мужем хорошие отношения, нормальные. То есть мы по отношению к внешнему миру, мы думаем одинаково, мы чувствуем одинаково, у нас очень много общего, очень много хорошего. У нас объективно хорошая семья. И при этом, она говорит, я не знаю, что мне делать. Я чувствую, что я на грани развода. Как, вы не любите своего мужа? Она говорит, нет, очень люблю. Очень люблю, и он любит меня. Но что? Она рассказывает, у нас в семье двое взрослых детей. Мальчик 15 лет и мальчик 25. Так вот, он, муж, видимо... Пока дети были маленькие, пока мама за ними ухаживала и так далее, как-то, в общем, он воспринимал происходящее все нормально, и то, что там, то, как должно быть, то вот так оно идет. И вдруг мальчишки выросли, и они стали не соответствовать его мечтам, его каким-то... чаянием отношений вдруг старший мальчик, взрослый парень, институт кончил, 25 лет, вдруг он не такой успешный на службе, он слишком добрый, он всем уступает, и вообще он стал толстый. И он перестал ходить в тренажерный зал, и он кушает, и противно на это смотреть. И, в общем, он вот эти свои, видимо, там мечты такие о своих детях и свои несбывшиеся какие-то там желания в отношении них, он стал вымещать криком. И она говорит, вы знаете, у нас никогда не было крика дома. И тут вдруг все, что за каждый момент он цепляется, и каждый момент превращается в разборку и в скандал. Разборка и скандал. И вот там, я знаю, там в пятницу утром мы поехали, что-то там рассыпалось, что-то там из магазина что-то везли, там, не знаю, что-то рассыпалось там внутрь машины, какой-то из мальчиков неловко что-то положил. Она говорит, было испорчено настроение на пятницу утром, время готовки к шаббату, на целый шаббат. На Мацей Шаббат, и слава Богу, все разошлись в воскресенье утром. По своим там работам, учебам и так далее. Но было испорчено вот эта рассыпанная там, не знаю, пачка вермишели, и помноженная там на крик папы, потому что руки не оттуда растут, и вообще ты не смотришь, что ты делаешь, и вообще ты... И она говорит, вы знаете, я не могу это слышать, я не могу, я жалею своих детей, я не знаю, уже про себя уже не думаю. Но она говорит, что с ними будет? Они еще его любят, но уже перестают уважать. И это очень серьезно, очень серьезно. Или это вообще такая ужасная история. Значит, тоже семья, там, мне кажется, семеро детей, религиозная семья, хорошая религиозная семья. И тоже вдруг папа, ну вот про двух женщин я тоже, я старалась, чтобы мои примеры были. И у меня еще много примеров, как вы думаете, эта тема такая, ух. Но я старалась, чтобы мужчины не сказали, вот вы женщин оправдываете, чтобы женщины не сказали, вот вы мужчин оправдываете. Нет, абьюзерами могут быть и те, и другие. Нарциссизм – это свойство, которое, к большому сожалению, оно проникает в кровь и вне зависимости от пола и от возраста. Вот, и вот такая семья. И видимо, вот такая же проблема. Дети подросли, и папа не выдерживает. Не выдерживает. Дети же, это дети. Кто-то хочет музыку включить. Кто-то хочет, вдруг решила дочка, там в 12 ночи блинчики, там замесить тесто миксером еще, который жжж, вот, вдруг там маленький взял и разрисовал там, я знаю, обои или что-то такое. И, короче говоря, начался террор по всем поводам, по всем направлениям. И чем это кончилось? Жена подала на развод. Там муж, здесь жена подала на развод. Семьи рушатся. Почему я сейчас больше говорю о семье, о семейных ценностях, чем о той же самой проблеме, но которая произошла, скажем, там, на работе или где-то там, я знаю, в сообществе каких-то друзей. Это тоже могут быть люди одни, которые подминают под себя других. Потому что для меня ужасно то, что происходит сейчас, в институте семьи. Ну, смотрите, мы такое красивое слово сказали, абьюзер, вот так это сейчас. А есть еще газлайтинг, а есть еще более интересное слово. Это когда, так сказать, доведенный до своей высшей точки, антивысшей точки, такой абьюзер, он превращает другого в ненормального, в сумасшедшего. То есть он своими манипуляциями, он, как я тебе сказал 3 раза, почему ты это не слышал? А он, может, и не сказал 3 раза. А тот думает, как? Он правда сказал 3 раза? А я не услышал, что такое со мной? Я так отвлекаюсь, у меня что-то неправильно, что-то у меня с головой, я должен сосредоточиться. То есть абьюзер, доведенный до газлайтера, он превращает своих близких, собеседников и так далее в совершенно ненормальных. То есть я не беру медицинские случаи, есть всякое, есть и это тоже. Но просто, когда ты общаешься с таким человеком, очень трудно сохранить свою независимость. Нет, ты мне не сказал ни одного раза. Откуда ты взял эти 3 раза? Наверное, ты подумал, но ты не сказал. Кто имеет такую смелость вот так вот выступить, когда есть перспектива скандала? И когда мы хотим скандал как-то растворить, чтобы скандал не состоялся. Тут уже очень правильные вопросы, я вижу в чате. Так вот, что же делать? Что делать с такими людьми? Какие могут быть рекомендации, как тут вот спрашивают меня, есть ли выход, кроме развода? Конечно, развод – последнее дело. Последнее дело. Надо пробовать, пытаться. Значит, что нужно попытаться сделать? Во-первых, с таким нарциссом попытаться держать дистанцию. Чтобы он не привык вот так, вот так вот, чтобы он для него, это уже будет для него привычкой, он уже, ты не прав, и ты дурак, и ты неправильно сделал, и ты это, и ты то. Держать дистанцию. Подожди, пожалуйста, скажи свои претензии. Я над ними подумаю. Но я подумаю над ними, сейчас у меня нет времени думать над этими претензиями, потому что мне нужно переодеть детей, помыть, положить их спать. Вот, а потом у меня будет час, и я подумаю, и, так сказать, тебе отвечу, в чем я согласна с тобой, что ты прав, а в чем, может быть, ты согласишься со мной. Надо сказать, что они никогда не соглашаются в том, что они не правы. Это проблема. Но пытаться надо. Но пытаться надо. Так вот, значит, во-первых, чуть-чуть дистанцию, чтобы вот эти вот претензии все не превратились в такое вот обыденность. Нет, ты хочешь со мной поговорить? Чуть-чуть отодвинуть его от себя. Дальше. Смотрите, есть такие вещи, как самоуважение, внимание к себе на здоровой основе. Может быть, он на самом деле чувствует, что семья, ну, как-то вот обращается с ним наплевательски. В каком смысле? Например, он горд тем, что, и я знаю, что он может сказать красивые двортойры или приготовить замечательный гуляш, а семья как-то на это не обращает внимания, он начинает беситься, и вот этот нарциссизм выходит наружу. Так вот, постараться на самом деле, когда что-то хорошо, да, похвалить и сказать, да, очень хорошо, очень-очень вкусно, да, ты молодец. Немножко потешить его самолюбие внутри семьи, это может быть очень полезно. И может быть, это на самом деле прекрасный гуляш получился, и может на самом деле стоит прислушаться к тому, что он говорит. Может быть, это будет интересно, и можно будет как-то это уравновесить что-то. Теперь написано, у нас написано в Куэле, посылай свой хлеб на воду, ну там мы говорим там нашим, бросай хлеб на воду, и он обязательно к тебе вернется. Что это значит? Что это значит? Любые наши действия, любые наши слова, любые наши отношения, они каким-то боком обязательно к нам возвращаются. И если, скажем, вот такой тяжелый человек, который живет с нами рядом, если этот тяжелый человек поймет, почувствует, дорогой, ты мне испортил настроение. И, значит, это испорченное настроение, оно возвращается к тебе тем, что, значит, мне нужно успокоиться. Поэтому, значит, сегодня обед я не готовлю. Можешь взять, есть там сыр в холодильнике, есть хлеб. Но, в общем, показать ему, что... В принципе, эгоизм – это хорошее чувство. То есть, если бы он был нормальным эгоистом, он бы понимал, что он сделает хорошую обстановку в семье, его будут ждать улыбающиеся дети, и вкусный борщ, и красивая жена, и все. Он своим вот этим вот, своим плохим настроением, занудством и так далее, он портит свою же собственную жизнь. Иногда они это не понимают, и можно попытаться им это как-то донести. как-то объяснить. Бросай свой хлеб на воду, он к тебе вернется. Что ты сделал? Так чего ты ждешь? Чего ты ждешь в ответ? И это тоже такой очень такой момент. Теперь мириться или не мириться? Конечно, мириться. Конечно, пытаться мириться. Особенно, когда уже что-то сложилось, и в прошлом есть много хорошего, и дети общие. Конечно, пытаться мириться. Но не за счет того, что, что вы подвергаетесь унижениям, то, что называется абьюз, вы подвергаетесь какому-то психологическому насилию, не за счет этого. Ни в коем случае. Заставить его или ее, скажем, ее быть нежной женой, дать ей нежность и ждать от нее нежности, и сказать: ты сегодня вернулась с работы, ты меня даже не поцеловала. Пробудить ли, как это? Я скучал, я ждал, смотри, какую там, не знаю, даже кухню подмел к твоему приходу, а ты меня даже не поцеловала. Пробить ее броню вот этой вот: я права, ты не прав, я сделала, ты опять не сделал. Пробить чем-то. Женщину можно пробить нежностью, а мужчину пробить: уай, какой ты, там, я знаю, какой ты молодец, и смотри, я, какая я молодец. Какая я молодец, я так вот приготовилась к твоему приходу, посмотри, как я выгляжу. И тогда, в общем, пробить женское и мужское начало, пробить, попытаться выйти на эти начала, и мужчина, он почувствует: ой, на самом деле у меня такая хорошая жена, ну давай не буду сегодня там ругаться, кричать и так далее, и так далее. Теперь я вам хочу еще одну шутку прочитать. Она очень, так сказать, подходит к нашей теме. Вот это, смотрите, воспримите это как шутку, но, как вы знаете, в каждой шутке есть доля шутки. Мужчина, за которого не следует выходить замуж, в рекомендациях 1930 года. Представляете, 100 лет назад. В этой эмигрантской книжке, изданной в Женеве в 1930 году, профессором Герлингом, кто такой, не знаю, собраны рекомендации для женщин, которые основаны на новейших в те времена открытиях. А ведь еще тогда все было сказано. Не следует вступать в брак с мужчиной. А вы, так сказать, примите это для себя, там, не знаю, женщина, и там приобретать друга такого и так далее. И так особенно тем, кто думает, кто накануне того, чтобы устроить свою жизнь. Не следует вступать в брак с мужчиной. Первое. Который уверен в том, что все, что он делает, превосходно. Второе. Который не может пройти мимо зеркала, не полюбовавшись в нем на себя. Который имеет пристрастие к картам и к спиртному. Но сейчас мы можем это перевести на язык, там, к интернету, к играм компьютерным. Нам, к сожалению, есть чем современные ниши заполнить, какими аналогиями. К большому сожалению, есть. Который имеет привычку огрызать себе ногти или ходить постоянно с грязными ногтями. Также не следует выходить замуж за человека нечистоплотного. Не надо выходить замуж за тяжело больного мужчину, так как семейный очаг, который должны основать молодые супруги, не является санаторием, а является гнездышком, в котором должно народиться новое здоровое поколение. Нельзя вступать в брак с мужчиной, который известен как человек весьма неумный. Помните нашу пословицу: «Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. Который нравственно малоценен, например, с лжецом. Нравственно малоценен, да? Который не имеет цели заработать на приличную жизнь для жены, а потом для их потомства. Который жаден и не имеет цели одаривать свою жену подарками, возить ее в театр и на отдых, куда она пожелает. Ну, у нас есть четкие указания, каким праздником еврейским жена должна получить крупные подарки, ну, а дальше уже, так сказать, по степени возможностей и желаний. Значит, за кого еще нельзя выходить замуж? Который не хочет знать, что жена должна быть радостна и счастлива. Ведь ее настроение и здоровье есть основа благополучия семейной жизни. Вот 10 восклицательных знаков я поставила. Нельзя вступать в брак с мужчиной, который имеет неуравновешенную натуру. Который не может 15 минут усидеть спокойно на месте. У меня есть комментарий по этому поводу. Недавно ко мне пришел парень, боже мой, он взял стул, он сел. Я должна записать что-то. Нет, этот стул неудобный. Он отставил этот стул, он взял другой стул, другого образца. Там вот это все в Тудот-Ишурун. Взял, сел, значит, посидел. Потом я смотрю, уже ничего он не сказал. Снова этот стул он отставил и взял тот, на котором он сидел до того. Боже мой, он должен у меня передо мной посидеть, ну сколько наш разговор. Понятно, что я уже очень неспокойна в его смысле и очень, очень подумаю, насколько можно его предлагать девушкам. Дальше. Который имеет голос, напоминающий собачий лай или звук разбиваемого стекла, ибо такой голос свидетельствует о сварливости и нетерпимости. Этот мужчина ни в коем случае не является добрым. Ну, это слишком, так сказать, для меня, это не знаю. Дальше. Быть очень осмотрительным с мужчиной, который является единственным сыном в семье. Такие мужчины происходят от матери, страдающий инфантилизмом, когда женщина лишена возможности родить еще детей. Ну, это шутка, воспримите как шутка, всякое бывает в жизни. Но правда, это вот какой год там. Да, это... Вот. Дальше, который старше вас более чем на 12 лет, или вы старше мужчины более чем на 12 лет. То есть, дорогие, 12 лет – это нормально. Я с другой стороны уже смотрю. Значит, до 12 лет, на самом деле, наши рабоним тоже считают так. То есть, наши рабоним сначала, а эта шутка уже потом. Дальше, не следует вступать в брак, вот это самое, самое классное, с известными великими мужчинами, великими художниками, артистами, учеными, музыкантами, врачами. Ведь в своем большинстве это люди нервные, погруженные целиком в свое дело. Но с мужчинами, которые погружены в изучение Торы, можно, нужно, и эти, если мужчина на самом деле погружен в Тору, то такой брак, бли айнара и без рата шем, он будет обязательно счастливым. Только погружение, оно нормальное. Это не погружение. Я сижу, учусь, а все, больше меня ничего не касается. Все остальное это не на мне. Ни в коем случае. Наоборот. Это погружение Тору, которое переходит в его естество. А Тора, Бог милосерден, Тора милосердна. И Тора вызывает в человеке желание помочь. Желание прийти, не просто помочь, а желание сделать хорошее близким людям. Это совершенно другое. Так что с настоящими рабаним жены очень счастливы. Дальше. Опасные... дальше нам не... немножко не касается, но я прочитаю, шутка есть шутка, не следует рассматривать для брака и Дон Жуанов. Это не очень подходит к нашему обществу, но на всякий случай тут поговорка: волк линяет, но не теряет своих капризов и привычек. Такой мужчина не может создать здоровую семью. И дальше согласны? Нет, что изменилось почти за 100 лет. Это шутка, в которой есть, как говорят, шутка, в которой есть доля шутки, а все остальное правда. Так вот, дорогие мои, время наше истекает. Если есть какие-то вопросы, задайте мне их, пожалуйста. Я постараюсь ответить. Но нарцисс не верит. Да. Да, все правильно вы пишете, да. И надо ему, нарцисс написано, не верит, что его можно бросить, только он казнит и милует, больше ни у кого права на это нет. На самом деле, да, поэтому вот эта женщина была страшно удивлена, женщина-нарцисс, что вдруг ее бросили. Как это может быть? Да, а надо, так сказать, надо говорить об этом откровенно. В истории с разводом жена была в шоке. Почему он ее не предупреждал? 100 раз предупреждал. Говорил: жить невозможно с тобой. Невозможно с тобой жить. Ты так кричишь, что соседи слышат. Ну что я такой никчемный и так далее. И все это, знаете, не слышат. И все это повторялось, и повторялось, и повторялось. Это то, что, как он мне это рассказал. Вот. Да, спасибо. Что делать, если это мама? Как можно держать дистанцию? Да. Это очень часто это бывают мамы взрослых дочерей, которые не берут в расчет, что у дочери свои дела, что у дочери своя семья, что у дочери свои дети. Мамы требуют внимания. Это отдельная тема. Вы знаете, так как у нас есть заповедь уважение к родителям, я не хочу об этом на одной ноге. Это очень сложный вопрос. Как быть? И я отвечала это очень часто. Мне присылают такие вопросы. И я отвечала это, мне кажется, на сайте Toldot.ru, кажется, 2 или 3 раза такие вопросы бывали. Спасибо вам за комплименты. Вот. Скажите, откуда зарождается нарциссизм во взрослом состоянии? Закладка происходит в семье, может быть, от того, что его перехваливают ни в коем случае. Самый лучший, самый красивый, самый умный. Я хотела бы вам сказать, что как раз наоборот. Когда ребенка хвалят, как вы говорите, перехваливают, он становится уверенным в себе, он не боится за свое реноме, он не боится за свое положение в обществе, в семье. И обычно такие люди нарциссами не становятся. И наоборот, человек, которого ругали, который в детстве испытывал от родителей всякие формы вот такого вот там абьюза, и вот он потом мстит, он потом становится таким вот насильником психологическим. Обычно это бывает так. Так что хвалить можно. Где грань между это и так, насколько я знаю? Нет, это я не знаю. Спасибо. Все.